Добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Мария Заостровных. Это передача «Я молодой». Это программа для молодых и о молодых. Здесь совместно, вместе с моими гостями, ищем отрасли, ищем занятия, которыми можно и нужно заняться в молодом возрасте, куда себе деть, куда применить. И сегодня я хочу поговорить о творчестве. Вот в тему прошлой передачи был скаутинг, а сегодня хочется поговорить больше о неких творческих профессиях, о творческих занятиях. Ну и у меня сегодня в студии гостья, это Анна Собянина. Она мастер по декоративно-прикладному искусству. Вот лично у меня ассоциации с декоративно-прикладным искусством, вот первое, что приходит в голову, это, ну я не знаю, вышивание крестиком. Но насколько я знаю, сейчас у нас очень, эта область очень продвинутая, и очень много там появилось различных направлений. Например, вот вычитанное мной совсем недавно умное слово «квиллинг», насколько я знаю, тоже вот к этому же относится, к этой области.
Очень приятно вообще то, что меня пригласили на подобную программу, и я с удовольствием поделюсь с вами всем, чем могу.
Ну вот о квиллинге, да, давайте чуть-чуть попозже поговорим. Сейчас меня интересует изначально вот декоративно-прикладное искусство. Что мы вкладываем в это понятие? Что это вообще такое, ну, кроме упомянутого, наверное, вот вышивания крестиком?
Я больше, наверное, буду говорить, что для меня значит декоративно-прикладное искусство. Для меня это прежде всего творчество. То есть творчество, само слово, оно происходит от слова «творить», как вы знаете, да? То есть для меня это воплощение неких идей, каких-то мыслей, может, впечатлений, эмоций. То, что у меня есть в голове, я при помощи самых различных материалов, будь то листок бумаги, будь шерсть, нитка или там бисер, я это вот воплощаю, мне кажется, в жизнь. Может, у художника есть там краски, кисточки, да? То есть у меня просто иной материал, благодаря ему я вот какие-то свои идеи материализую. То есть это намного ближе к любому человеку, поскольку я не умею тоже рисовать так же, да? Я не умею слепить там чего-то из глины, но то же вышивание крестиком, которое известно с древности, которое мама передавала своей дочери, так, опыт, это намного ближе и намного проще любому человеку. То есть для меня декоративно-прикладное искусство — это прежде всего творчество. Но творчество прикладного характера, то есть это, с одной стороны, что-то утилитарное, что я как бы разукрашиваю, как-то стараюсь оживить мир, который вокруг меня. Это декоративное, да, тут есть слово еще декоративное, то есть я беру простую вещь и делаю из нее что-то. Делаю из нее что-то, причем подстраивая, выражая свой какой-то внутренний мир. И для меня это просто как художнику нарисовать что-то, картину.
А какие материалы?
Ну вот, тот самый квиллинг, да, о котором вы говорили. Это просто, вообще квиллинг это означает искусство бумагокручения. Я беру полоску бумаги и скручиваю ее. А бумага это настолько вот такой податливый материал, настолько вот он в руках, можно сказать, оживает. То есть я из этих скрученных листочков бумаги делаю различные формы. То есть это может быть листочек, кружочек, может быть лепесточек. И вот из них складываю самые различные предметы.
Ну вот вы, да, вот я просто для наших радиослушателей скажу, что вы принесли туда нам, вот я вижу, это у вас лепесточек, да, и какой-то кружочек. Он просто из бумаги сделан.
Да, просто свёрнут.
Как?
Просто
вот расскажите технологию.
То есть я нарезаю бумагу шириной сантиметра, скажем так, и при помощи любого там шпильки, спицы накручиваю ее просто в такой рулончик, да, вот. Конец ее я склеиваю, и получается такой вот как бы сверточек, вот. А затем могу этому сверточку придать любую форму. То есть, смотрите, я его сминаю с двух сторон, и получается лепесточек. Что дальше с этими заготовками можно сделать? Я могу сделать вот такой вот цветок. я могу выложить любую форму, то есть любую картину, и эта картина, как подобно там витражу, когда берут стекло, подобно какой-то мозаике, я из него могу сделать все, что угодно на самом деле. И вот, казалось бы, это какой-то простой, вот, ну, такой скрученный листочек бумаги, на самом деле это вот такая основа маленькая, маленький шажок для каких-то вот своих начинаний. То есть я беру и воплощаю из этого что-то потом. Это может быть картина какая-то, это может быть даже вот чашка, если это сделать его там поплотнее, такой материал взять. Это может быть какая-нибудь тарелочка. Я могу это потом разукрасить красками. Я могу просто взять цветную бумагу, и это будет такое разноцветное полотно. То есть, мне кажется, нет ничего проще.
На самом деле... То есть мало того, что ничего специального не нужно, никаких навыков, никаких материалов, так еще и моторику развивает очень
да.
сильно.
Да, это вот вы очень правы, потому что как казалось, берешь что-то в руки, да, и оно начинает оживать. И для этого нужен вот такой первый толчок. То есть я как мастер, да, вот детям, взрослым, которые приходят на мои мастер-классы, я им просто даю вот такой толчок, а дальше они делают все же сами. И вот этот толчок, он важен. Разве можно разглядеть вот возможности того же листа бумаги, да? Как бы я показываю, что вот из этого можно что-то сделать, да? Вот увидеть в этом простом листе бумаги красоту. И я вот просто говорю, что вот с чего начать, а дальше уже процесс идет сам, конечно.
Процесс творчества.
Процесс творчества. Это для меня это прежде всего творчество. Угу.
Ну, мы вот за эфиром с вами так немного пообщались. Вот вы сказали, что на ваши мастер-классы приходят иногда даже семьи. То есть мало того, что это творчество, это еще и сотворчество. Это некое укрепление семьи, да, если хотите.
Да, меня вот безумно радуют такие мастер-классы семейные. Когда приходит мама, папа даже бывает, что очень большая редкость для такого. Когда приходят дети, причем дети разных возрастов, и они как-то вот разделяют этот процесс, да, там, создание какого-то предмета. И настолько это сплочает, настолько вот такая радость, когда видишь, что это семья действительно, то, что вот каждый из них, член этой семьи, они делают общее дело, причем создают что-то красивое, что-то, чтобы выражало их состояние какое-то. Поэтому вот меня очень радует. Вот из таких мастер-классов, которые были вот у нас семейные, мы пекли традиционные пряники архангельские, козули они называются. Вообще, это такая архангельская традиция, поскольку вот народы, которые жили в этой области, они чаще всего на Рождество пекли пряники, козули. Коза являлась у них символом такого семейного очага, домашнего уюта, и они были в форме козы, поэтому отсюда название пошло козули. Затем вот эти традиции распространились на Урале, и на Урале там уже стали делать в других формах. Там ангел, кошечка, то есть не чисто вот козочки, но сама вот эта идея воплощения каких-то семейных ценностей, она была. То есть для детей это очень интересно. Они, с одной стороны, сначала они стряпают вместе эти прянички, придают им форму.
То есть прямо вот там, вот, когда
да,
они приходят,
да,
это
то есть
вы им все даете.
Все мы им даем. То есть они, причем это пряники, они не простые, это подарочные пряники, они сделаны по старинному традиционному рецепту, и они могут храниться целый год. А для детей это могла быть игрушка. А чисто утилитарные такие цели, это, поскольку они хранились год, они были очень питательными, то есть вот в каких-то условиях они очень спасали. И затем мы эти прянички выпекаем, мы еще их расписываем глазурью, то есть делаем сами глазурь, и тоже можно написать какое-то поздравление маме, папе, можно сделать какой-то рисунок на этом прянике, то есть глазурь разноцветная, детям это очень нравится, и потом мы вот так вот, как такое завершение, пьем, конечно, чай, вот, но вот они, дети просто безумно рады, и родители, конечно, тоже.
А кто чаще всего ходит?
Чаще всего ходят, конечно, девочки, но меня очень удивляет, когда приходят мальчики. И причем они сначала так себя некомфортно чувствуют, мне кажется. Но им хочется просто вот. И они увидят там как бы какой-то образец, и меня спрашивают, как это сделать? Я говорю, конечно, приходи ко мне, я с удовольствием тебя научу. Вот. И их это тоже затягивает, и у меня, наверное, мальчиков 5-6, вот, которые вот ходят, им это очень нравится. И
Чем они занимаются?
Вот такая интересная техника, которая их привлекла, это, например, валяние. Валяние — это тоже такой давний вид творчества. То есть валенки раньше валяли. Есть валяние сухое, вот как раз при помощи игл, который специальный. Вот, например, берешь простую шерсть, не сваленную, не в нитках, которая, а вот такая шерсть.
То есть вычесал овцу.
Овцу, да, как раньше. Но сейчас продаются просто уже такие готовые, окрашенные материалы, конечно. Вот. И при помощи специальной иглы из этой шерсти сваливают. То есть игла, она с одной стороны, как бы, когда втыкают ее в шерсть, она ее связывает так, а назад она выходит как бы спокойно, то есть с такими зазубринками. Вот, и валяние вот очень мальчикам понравилось, поскольку мы делали игрушки, это мы делали на Новый год, им было просто интересно, как вот так вот из такого вот бесформенного куска шерсти может получиться игрушка. Причем это игрушки всегда такие живые, такие теплые. Вот я с собой принесла.
Ну да, вот в руках у вас милый, замечательный, что это, котенок, кот,
да, а это вот, да, это то, что делали мне дети.
То есть это их творчество.
Это их творчество, да, то есть их это увлекает, и это им очень нравится.
Сколько по времени уходит на создание вот такого вот произведения?
Ну, стандартно всегда мастер-класс идет 2 часа. То есть за 2 часа мы успеваем сделать игрушку.
Научиться?
Научиться, да, то есть научиться и сделать обязательно какой-то предмет. То есть с каждого мастер-класса они уходят с готовым изделием.
Вы говорили тут, в частности, про то, что в Архангельской области были вот эти вот козули. Угу. А что характерно вот именно для Урала? Какой вид творчества?
Я бы назвала вот валяние. Я бы назвала вязание. Вышивание крестиком очень распространено. Вот это из таких, которые передаются из поколения в поколение, которые вот основные такие. Но сейчас очень много самых таких различных веяний и с востока, и западных каких-то традиций.
Да, ну, на веяниях мы, конечно, поговорим, но чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Мне сейчас, знаете, что интересно? Вот смотрите, все вот эти вот техники, это ведь традиции. Они передавались именно из поколения в поколение, из mm-hmm. века в век. А сейчас приходят, вот как вы сказали, да, новые различные веяния. А не убивает ли это традиции?
Ну, я вот очень рада, что не убивает, поскольку это, наоборот, развивает. То есть, как бы, есть какая-то основа, и основа — это как раз традиционные вот эти виды творчества. То есть, чисто я, например, как пришла вообще вот к этому самым различным техникам. Изначально у меня увлекло только вязание, которого научила меня мама. Вышивание крестиком меня тоже научила мама. И только на основе этого, то есть вот когда мне привили вот эту какую-то способность изначальную, только потом уже я начала вот какие-то осваивать новые техники. И только потому, что мне было как бы такое интересно что-то добавить, да. Изначально вот как бы вот это традиционное, оно всегда в основе, только на него наслаивается.
Но в основе, опять же, видите, идет семья, семейственность. То есть, опять же, да, вас научила мама вот этому mm-hmm. всему.
Мне вот совсем недавно женщина, которая тоже ко мне приходила на мастер-класс, тоже со своей дочкой маленькой, она психолог. И она мне сказала такую вот удивительную вещь, то, что я привела свою дочку, потому что вот на основе каких-то психологических исследований она мне это подтвердила. Вот развитие на раннем возрасте этих способностей и вот этих изначальных каких-то умений там вышивать, вязать, оно впоследствии развивает материнское чувство. То есть вот если изначально мама не дала этого, то потом вот этого материнского основы и материнской любви в ребенке нет, в женщине. То есть меня это удивило, потому что ребенку всего 6 лет, и вот я вижу, какая мама у нее красивая, какая она вот женственная, воплощение материнской, да, вот какого-то начала. И вот она привела свою дочку, чтобы чему-то научить ее. Вот меня тоже поразил этот факт. То, что, да, вот семья, она, конечно, в основе всего.
Ну, раз уж мы заговорили о том, вот, что дает, в частности, занятие, да, вот таким вот ручным творчеством, mm-hmm. да, безусловно, это развивает моторику, это, да, прививает какие-то материнские качества. А что еще? Какие еще качества может привить именно вот занятие таким вот трудом?
Прежде всего, это вот возможность выразить себя для меня, потому что это, с одной стороны, какое-то времяпровождение, то есть я могу сходить в театр, я могу сходить на мастер-класс, чему-то научиться и что-то сделать, да, своими руками. Это как времяпровождение, как досуг, с одной стороны, да. Я всегда стараюсь создавать такую атмосферу неформального общения, поскольку ко мне приходят дети, им тоже нужно высказаться. Понятно, что мы не молчим, мы можем с ними попить чай в перерыве, да, можем с ними поговорить, они всегда мне рассказывают свои истории, как они там в школе учатся, как, что их тревожит, о чем они переживают. И это вот такое, с одной стороны, беседа, какое-то общение, и в это время мы что-то делаем. Вот, и поэтому как-то так легко об этом, обо всем своем рассказывать. То есть это форма общения для меня. Это возможность что-то создать, выразить себя.
Ну, про усидчивость, трудолюбие, да, и терпение, это уже, конечно, вне это споров.
Вне споров, да. Причем дети такие разные. Одни им хочется все сделать быстрее, кто-то стойко выносит там эти 2 часа. Но я вижу, что они хотят это сделать, и вот это прямо такое желание, это очень вдохновляет на самом деле.
Ну, давайте теперь, да, немного поговорим о том, что же, собственно, пришло к нам с Запада и какие есть новые направления. Ну, может быть, не только с Запада, конечно, но вот какие есть такие новые направления вот в этом вот, во всем, что называется handmade, то, что сделано своими руками.
Да, очень распространенное сейчас название handmade. И из таких вот техник сейчас очень распространен, например, батик. Это роспись по ткани, то есть краски специальные по ткани, и ими расписывают одежду. Чаще всего это делается на шелке, поскольку это такой благородный материал. Это могут быть и картины, это может быть и одежда, какие-то предметы вот окружающие, да, вот тебе. Очень распространен сейчас декупаж. Это на самом деле тоже очень древняя техника, но сейчас он распространен, потому что в силу своей простоты декупаж это в переводе означает перевожу. То есть это какая-то бумажная основа, красивая картинка. Угу. Если ты не умеешь рисовать, это просто здорово, которая приклеивается, наносится на какой-то предмет. Чаще всего предмет интерьера. То есть у меня есть какой-нибудь старенький шкаф, и я хочу его украсить. Я беру красивую салфетку, которых сейчас очень много продается, вот, и при помощи специального клея, при помощи красок я этот шкафчик декорирую. И он у меня оживает и становится красивым, и становится главным каким-то элементом моего интерьера. Это может быть посуда, это может быть какие-то предметы, там, ваза, декоративного искусства, это может быть какие-то украшения. То есть декупаж, он сейчас очень распространен вообще, как вот в дизайнерском таком искусстве.
Ну,
вот.
Мало того, что интересно, так еще дома появляется некая вещь, которая оригинальна, и больше ни у кого такой нет.
Да, это вот главная такая тенденция. Просто изначально все было ручное, да, потом появились машины, и стал машинный труд, это вот массовое производство. Сейчас снова волна к ручному труду, поскольку вот важно почувствовать эту уникальность, важно как-то выделить себя, выразить. И как раз ручная работа, понятно, что она уникальная. Каждый там стежок, каждая петелька, каждый вот штришок, он сделан с душой. То есть в него, в это вкладывается время, которое сейчас очень ценно в нашем мире. В это вкладывается какая-то идея человека какого-то конкретного. Мне всегда вот очень нравится делать самой подарки для кого-то из своих друзей. То есть я на протяжении того, как создаю этот предмет, я все время думаю об этом человеке. То есть какой он, понравится ли ему эта вещь. И этот процесс же длительный, и я понимаю, насколько вот даже чисто энергетически я закладываю в этот предмет эмоции, да, вот своих каких-то чувств. Вот мне кажется, это уже придает ценность. Потом ты, конечно, затрачиваешь время, и ты делаешь сам. То есть вот это же одно дело сходить в магазин и отдать деньги и купить, а другое — это вот создать самому. Это намного ценнее.
Ну, и, наверное, когда видишь глаза и радость, да, и эмоции того, кому ты это все подарил.
Да, это очень вообще... Меня больше всего, наверное, в этом привлекает то, что вот эта вот реакция, это какая-то отдача, не для себя же я это делаю, не внутри все это, вот я, наверное, разукрасила там все вещи вокруг, да, наделала красивых вещей, а вот именно делать для кого-то, это просто здорово.
Самое такое, наверное, популярное, мне кажется, направление такое, это вот что-то, оригами из бумаги что-то. Uh-huh. Вот с этим, как оно? Ну вот кроме вот квиллинга, да, который вы показали, uh-huh. но это ведь немного разные вещи, да, да. Квиллинги и оригами.
Оригами — это вообще такое древнее японское искусство, которое пришло к нам. И изначально я вот в центре в этом преподавала оригами для малышей, поскольку это очень развивает мышление. Это на самом деле такой трудоемкий умственный процесс, поскольку нужно запоминать логику, вот это, как сложить там листочек этот бумаги. Нужно сравнивать, если ты смотришь, делаешь с кем-то, сопоставлять. И вот с малышами я, конечно, делала какие-то простые такие вещи, там зайчика, мишку, кораблик, самолетик, вот. Но это реакция детей, когда вот у тебя был простой листок бумаги, и тут ты сам из него сделал самолетик, который летит, или кораблик, который можно пускать по воде. Это просто вот особенно у малышей, изначально для меня, потому что сколько я у них преподавала. Удивительная тоже реакция. Но а со взрослыми это намного как бы сложнее, там делаешь фигуры. Достаточно трудоемкий вид творчества, и здесь ну, вот, очень развитый вот такой мыслительный процесс.
Ну, то есть это развивает, да, человека,
это оригами
всего.
Развивает очень, поскольку это как развивающее занятие, то есть.
Ну, вот так как вы сказали, что у нас очень много искусств приходит с Запада, трансформируется ли как-то это искусство? Ну, допустим, вот есть в чистом виде оригами, да, делаем из бумаги, там какие-то специфические, опять же, поделки. А если приходит на нашу территорию, сюда, допустим, в Россию, у нас здесь ведь своя самобытная культура. Вот приспосабливается ли как-то искусство, ну, не только оригами, да, вот в частности, то, что к нам приходит?
Приспосабливается в плане каких-то... Все равно есть традиционные основные символы вот какие-то. То есть из оригами, если на Востоке это дракон, да, у нас... символ птицы, да, вот очень любим складывать птиц из бумаги. Это все, конечно, подстраивается под местные какие-то тенденции, преобразуется. То есть я, конечно, стараюсь, вот когда на своем мастер-классе, то есть если какая-то эта техника восточная, я делаю такой краткий экскурс исторический, то есть для того, чтобы узнать, откуда это пошло, для вообще для развития.
А что-то изобреталось вот за время того, вот как вы преподаете, как вот кто-то приходит, да, допустим, вы там показали один способ, а вам тут человек абсолютно другой способ предложил.
Да, вот есть такие какие-то моменты, но они локального характера. Это просто происходит чаще всего от того, что человек подстраивает под себя какую-то систему. Ему удобнее сделать так. Вот я-то все равно как бы показываю, как мне удобно, да. А тут человек приходит и как-то переиначивает. То есть мне легче так, да, вот бывает такое.
А популярнее какие направления? Вот все-таки наши направления, которые вот исконно там русского народа, да, или все-таки то, что с Запада приходит?
Просто западные вот эти вот и восточные тенденции, они берут новизной. То есть хочется попробовать чего-то нового. Этим они выигрывают. Но, попробовав новое, я всегда вернусь к своим основам. То есть здесь как получается такой баланс. Новое — это всегда хорошо для меня, но основа всегда должна быть. И прежде всего, ну, вот мы же отталкиваемся из каких-то своих национальных основ. То есть мастер-класс же, он не может быть вырван как бы вне контекста. То есть масленица, да, там Рождество, какие-то праздники, да. И вот на основе этого какого-то национального контекста я уже делаю мастер-класс, то есть это основа.
Вот я в руках еще вижу у вас такой цветочек очень красивый из бисера, он, если я не ошибаюсь.
Да, он из бисера.
Вот очень, вот раньше я знаю, что очень были популярны вот всякие браслетики из бисера, еще какие-то такие украшения из бисера. Вот, а сейчас насколько это популярно и, может, что-то новое уже придумали?
Из бисера раньше была такая тенденция делать фенечки, конечно. Сейчас это больше такой прикладной как бы аспект он приобретает, поскольку вот делать цветы, они как и в интерьере, да, находят себе место, и больше вот для каких-то украшений девушки используют. Я очень люблю вышивать из бисера. Это раньше тоже было очень в веке 19-18 такая тенденция яркая. Сейчас она снова приобретает, набирает свой расцвет, поскольку стало важным украсить свою одежду, чтобы она была яркой и необычной. То есть не просто вот цветок, который стоит у меня дома в интерьере, да, украшает, а одежда, которую я ношу и которая бы меня выделяла, делала яркой. И вот в этом случае бисер, как основа такая для творчества, она вот просто
замечательно. Я вот у вас вижу сумочку, да, если я не ошибаюсь. А расскажите, как она была сделана. Ну, в общих, конечно, чертах, но тем не менее.
Изначально я связала ее, это вязаная сумка. Вот, она была простая, черная, и служила мне таких больше утилитарных целям. Положить телефон, там, очки, и вот с ней там сходить на пляж или магазин. Но потом мне показалось, что вот она очень скучная, простая черная, и прошел год, я решила, что вот надо как-то ее разукрасить, сделать ее необычной, и у меня был разноцветный бисер. То есть я взяла какой-то рисунок, и чаще всего рисунка может и не быть, и расшила эту сумку. А сейчас она уже вот становится ярким элементом моего стиля, да, моей одежды. То есть она полностью сделана мной.
Была простая сумочка, да, там старая, да, можно даже так сказать. А тут буквально, я не знаю, наверное, часа два работы, и вещь становится новой.
Да, и вот это вот так настолько удивительно, потому что простая какая-то вещь, основа, да, и ты добавляешь туда, и это вот становится лучше там каких-нибудь дизайнерских работ, которые стоят невероятных денег в магазине. И это вот стоит того, мне кажется, 2 часа работы.
Вы сказали, ладно, там один мастер-класс, 2 часа. Ну, а если человеку захочется достичь там более профессиональных каких-то навыков, сколько вообще времени надо на то, чтобы научиться, ну, раз уж говорим о бисероплетении, то ну хотя бы бисероплетению?
Ну вот я стараюсь как можно больше дать за эти 2 часа основы, да. Я всегда как бы вот целенаправленно делаю так, чтобы дать толчок. Вот я должна как-то увлечь, я должна показать, что из этого можно сделать, а дальше человек, он уже доходит сам. То есть если ему нравится, если он чувствует, что вот в этой технике он вот уверен как-то, дальше вот моего присутствия чаще всего и не нужно, поскольку он может меня спросить что-нибудь, забежать мне как-нибудь. Ему уже как бы хочется делать самому, а вот этот вот заряд вот изначальный, ему хватает и на дальнейшее. Вот. Ну, а если так, чтобы освоить какую-то технику, вечера какие-нибудь свои проводить вот так вот.
Ну, то есть практика и только практика.
Практика, да. То есть это же практическое прежде всего.
А самое сложное, вот какое направление? Понятно, бисер, да, там как-то можно еще, да, я могу себе представить. Я могу себе представить, как научиться из бумаги, да, что-то делать. Пусть там какое-то время, но тем не менее. А вот есть какая-то очень такая сложная практика, которая вот прям требует усидчивости гораздо больше, нежели вот все остальное.
Но если вот продвигаться в том же валянии, то можно же свалять валенки, можно сделать тапочки, можно сделать шарфы, шляпы, сумки. То есть для этого нужно уже больше такой навыков и больше усидчивости и больше времени. То есть за 2 часа этого не сделаешь. Как основа, за 2 часа изучить технику это возможно. И в принципе, я, поскольку работаю с детьми намного сложнее, чем со взрослыми, то техники эти все у меня дети осваивают очень легко. С каждого занятия они выносят с собой какую-то вещь, сделанную своими руками.
Ну что ж, Анна, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. И в конце хотелось бы услышать, может, какие-то пожелания у вас есть нашим слушателям?
Наверное, всегда одно пожелание. каждый человек, он вот уникален. У него какой-то есть свой внутренний мир, которым он должен выразить вот обязательно в этой жизни. И для этого просто нужно найти свой материал, какую-то основу. Обязательно нужно что-то делать человеку. Нужно делать что-то красивое, чтобы мир вокруг него был красивый. И каждый человек на это способен. И этому можно научиться. И учиться это всегда хорошо. И это всегда делает жизнь человека намного насыщеннее и красивее.
То есть человек сам может создать мир вокруг себя.
Да, и это очень просто на самом деле.
Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у меня сегодня была Анна Собянина. Говорили мы про ручной труд, ручное творчество. Это была программа «Я молодой». Если у вас есть какие-то предложения, то обязательно звоните. Мы всегда рады обратной связи. Телефон для связи 278-96-41. Звоните, предлагайте свои какие-то темы, если что-то хотите услышать. В студии была Мария Заостровных. Всего доброго!